Радиомаяк.ру представляет.
Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Добро пожаловать, дорогие гости! Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжная полка» издательства «Пешком в историю». Гости Александр Литвина, писатель, главный редактор издательства «Пешком в историю». Добрый Здравствуйте, день. Саша. И Наталья Куприянова.
Здравствуйте.
Детский психолог и основатель направления детских праздников в издательстве «Пешком в историю». Даже надо уточнить, детские праздники.
Ну, в издательстве есть еще одно наше направление. Да. По нашим книгам мы еще делаем и программы познавательные.
Детский праздник. Поняла. Да, теперь поняла. Дорогие мои девушки, начнем мы со серии, которая у меня лежит передо мной. Тимка и Тинка в Древнем Риме. О, это первая книга. «Прятки с Тимкой и Тинкой». Древний Египет, ну, видимо, это все, да? Неважно,
это какое. Это как серия «Средние века».
И «Прятки с Тимкой и Динкой. Средние века». И, соответственно, вообще «Каменный век». Наоборот, надо было начинать с «Каменного века». Это развивающая серия для, как вы сказали, самых маленьких. Давайте с них и начнем, с этих книг. И кого мы хотим вырасти, если с какого возраста самый маленький у нас?
3+, если с мамой, запросто можно начинать. Это первое знакомство с историей ребенка, когда ребенок еще не умеет читать, но умеет находить и сможет задать вопросы по картинкам. Они очень подробные.
И вы считаете, это как раз самое время? 3+.
Конечно.
Ну, а если вы пошли в музей, да, например...
Исторический,
например, да.
3 года, девчат, вы что?
Да, запросто.
У меня самый нескромный вопрос сейчас. У вас есть свои, ну, вот эти...
Есть, 3 года.
Да? Ну, и что, вы уже были в историческом музее?
Да, были.
А в музее, где динозавры?
И в Тимирязевском были, и в Дарвиновском, ну, конечно.
А в Тимирязевском какой? Вообще все по первобытному миру, и разные люди там, и целый зал, посвященный эволюции человека, и волосатые люди, и люди с хвостами.
Хвостат, это я из биологии курс
помню.
Да-да-да,
вот там все это есть.
То есть вы хотите из наших детей сделать вундеркиндов, развитых членов общества, и правильно делаете, судя по всему?
Мы хотим, чтобы дети задавали вопросы, чтобы они были любопытными, а мы лишь им немного помогли, их подтолкнули, собственно, вот таким форматом.
А Агнию Барто когда нам изучать тогда? Вот...
Параллельно, прекрасно.
Тише, Танечка, не плачь. Не... То есть вы настаиваете на то, что это необходимо, или в качестве факультатива? Кому это больше нужно, детям или родителям?
Я думаю, что это важно, когда у ребенка появляется интерес к той, какой-либо эпохе. Mm-hmm. Вот эту книгу можно предложить. Не энциклопедию, чтобы ребенку, в общем-то, не запугать.
Не-не-не, я почему заинтересуюсь, чтобы наши слушатели тоже как-то зацепились и интерес проявили. И я для себя должна понять. Я помню, у меня ребенок начинал рассматривать динозавров, но людей там не было вообще. Извините,
они были динозавров-то кто? Люди.
Ну а сколько там прошло-то?
Да,
даже
конечно.
Я знаю.
У нас скоро будет книжка для самых маленьких про историю Земли, где все будет, и динозавры будут, и люди будут. И
теория большого взрыва.
Да, все начнется с теории большого взрыва. Это такая переводная итальянская книжка, она очень мило и просто нарисована, и просто написана, и там рассказано, и как, с какой скоростью бегал тираннозавр, и почему были всякие метровые многоножки, и как вот постепенно от этого мы перешли.
Я не могу с вами не согласиться, если ребенок тем более проявляет интерес, то, конечно, надо знакомить хоть с года, господи, прости, правильно, но здесь конкретный текст для взрослых, потому что текст такой, он мелкий.
Правильно.
То есть малышня это не прочтет. То есть это для совместного времяпрепровождения и рассматривания этих картинок.
Безусловно, издательство «Пешком в историю» за совместное времяпрепровождение родителей и детей.
И вы выбрали этих героев, Тимку и Тинку.
Это наши мышата. У нас про них еще есть всякие сказки для возраста чуть постарше, как они путешествуют по разным эпохам.
Примерно 5+, а есть.
Но если мой ребенок лет в 5 знал, что такое неолит, я бы была гордой матерью, но я нет, я мать.
Многие в 5 лет знают, кто такой брахиозавр, тираннозавр, трицератопс, и чем они друг от друга отличаются.
Вот, это мы знали, неолиты, человек, все, что касается человека, мне кажется, это что-то попозже. Но это спорно. Здесь очень яркие, красивые здания. И вы предлагаете, наверное, родителям все 4 штучки купить. Это как раз до нашего времени, до новейшей истории, да, получается, после средних веков.
Ну, пока средние века самые последние, но мы еще будем, это, безусловно, продолжать этот формат, если он хорошо сейчас. Это вот самые новые книжки. У нас римская вышла еще в том году, но вот остальные все, они просто вот свежайшие, недавно из типографии.
И здесь все серьезно. Здесь там шутка, юмор, как я просто только что их держу перед собой. Тут уже сами родители объясняют, как, что, чего, да?
Конечно, да, ведь малыши где-то спят, что-то едят, их родители ходят куда-то на работу, а некоторые ходят в детский сад. Вот здесь есть такой первобытный детский сад. Вот.
О, боже.
А многие любят рисовать, а здесь рассказано про то, как рисовал первобытный художник, да.
И чем, наверняка.
И чем.
Конечно, какие краски, да. Все природные.
Да, ну вы меня, конечно, потрясли 3-летними детьми, которые знают слово неолит, но, опять же, почему нет? Да?
Давайте. Если интересно.
Мы посмотрели прятки и каменный век. Даже каменный век уже интересно. А Древний Рим или что? Древний Египет. Давайте с него.
Древний Египет мы очень любим.
Конечно, он очень яркий.
Но здесь он чуть-чуть более детские, понятные рисунки, да?
Тут разные художники и разные манеры. И вот нам очень нравится, что эта серия получилась такая вся разная. Она по смыслу, смысл у нее общий, то есть в каждом... В каждой эпохе есть какие-то вот главные, основные вещи, про которые мы хотим сказать. Если в каменном веке это про там, охоту, собирательство и как все вместе живут в пещере одной большой семьей, то в Древнем Египте это совсем про другие вещи. Как строят пирамиды, как учатся в школе.
Дети.
Вот, как занимаются сельским хозяйством, как победили голод. Ну и, конечно же, мы рассказываем и про Клеопатру, и про военные походы египетских фараонов еще до Клеопатры. То есть тут 3 тысячелетия истории, которые трудно вместить в такую маленькую книжку. Ну и, конечно, как живут люди, как живет богатый горожанин, как живет вот такой вот человек победнее.
То есть эрудиция со всех сторон.
Да, повседневная жизнь в прошлом, 5000 лет тому назад.
Слушайте, ну я не знаю, что Древний Египет хотя бы как-то, а вот я когда лично вспоминала древние, вот как раньше древние в пещерах жили, я просто так глаза закрываю и думаю, я не хочу этого знать, если честно. Но это взрослый подход.
Дети очень это любят.
А дети очень любят эту эпоху. Это как раз самая популярная эпоха в наших познавательных программах. Мы ее проводили как раз в Тимирязевском музее, и дети очень любят охотиться на мамонта.
А какого возраста? Ну, постарше чуть-чуть, да?
4+ были программы наши, да.
Так, значит, Древний Рим мы тоже посмотрели. Египет, простите. Там, кстати, неплохо люди жили. По сравнению с нынешними временами, так, между нами, девочками.
Ну, это смотря, наверное, в каком статусе жить.
Да,
безусловно. То есть там 1%, как до революции нашей, да, жили все хорошо?
Даже и фараоны, и знатные люди, да, которые до нас дошли в виде мумий, мы можем сейчас поставить диагноз. В общем, ученые-египтологи этим много занимаются. И видно, что, например, к сожалению, не умели лечить зубы. То есть у многих были большие проблемы с зубами. Такие, которых сейчас у нас, например, не бывает.
Детям об этом очень часто надо
да,
говорить.
Да, про ужасные очень зубы. Полезно. Это одна из моих любимых исторических тем. И как в наших энциклопедиях, у нас есть большие толстые книжки для тех, кто постарше, мы всегда рассказываем, как бы ты лечился.
Ой.
Вот, то есть одно дело там в первоначальном в обычном мире, где если ты сломал руку или ногу, тебе, конечно, ее там в лубок, да, нет, лечили, даже делали
мини-операции хирургические,
трепанацию черепа, например. Другое дело, ну опять же, мы можем по останкам судить, что многие выживали после этих операций.
Ну, консультации с историками идут непрерывно, я так понимаю, да, у составителей, да,
конечно, они есть и в штате, и есть консультанты, это всегда проверяется, эта информация подлинность, даже если это идет речь о книжках для самых маленьких.
Правда, а как в Древнем Риме зубы лечили? Или не лечили? А когда их вообще начали лечить? Средние века?
Лечили. Есть, например, зубные протезы сохранились. Но понятно, что очень многие многого просто не могли сделать. Например, зубы от того, что мука была грубая, Вот. И, может быть, еще и песок попадал в пищу. Они стирались прямо вот до пульпы. Такого сейчас не бывает. И с этим очень сложно что-то сделать.
Ну, да.
Потом были и другие заболевания. Вот, ну, вспомним Тутанхамона несчастного, который умер молодым, и все это время он был нездоров. Он ходил с палочкой в его гробнице, нашли большую коллекцию всяких жезлов и тросточек.
Это, видимо, туберкулез, да, был?
Что там такое? Очень много, как бы, разных мнений о том, чем именно он болел, но это и наследственность, конечно, не очень хорошая, потому что его отец был братом матери. Да, вот эти близкородственные браки, они, конечно, ни к чему хорошему. И его жена не могла родить здорового ребенка по той же причине. Вот. Ну и, конечно, много раз раньше говорили, что он умер от того, что сломал ногу на охоте, его выбросил из колесницы. То есть даже такое небольшое увечье, которое сейчас, ну, конечно, это обидно и больно, но мы легко это лечим.
Всё познаётся в сравнении.
Да, да, а ведь он был фараоном, а не просто там строителем пирамиды. Ну, упала на тебя плита, ну, извини, пожалуйста. Да.
И добрый вечер. Девчата, отличные книги. Я только сейчас начинаю понимать, что это, правда, прикольно. Так рано человек, у меня в голову даже не пришло это. Винни-Пух был, Финдус Кот был, еще какие-то странные плюшевые животные, динозавры, с них все начиналось. Ну, а к истории мы вот потихоньку сейчас подходим. Но всему в нашем случае своя, каждому.
Конечно,
история.
Все дети индивидуальны, поэтому мы делаем разные книжки для разных детей. Мы делаем и карточные игры развивающие, познавательные.
Картишки прям перекидываются.
Да, прям настоящие карточные игры. Да.
И девочки. Да. Мы к вам вернемся совсем скоро и продолжим рассказ о прекрасных книгах «Пешком в историю».
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Книжная полка — наша постоянная рубрика в программе «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». И я говорила о целой серии, да, которая выпустила издательство «Пешком в истории», «Древний Египет», «Первобытный мир», «Древний Рим» и «Средние века». Четырем дозвонившимся мы пока каждую книгу дадим по одной, да? А все остальные, товарищи, докупайте. Цена маленькая, да, небольшая, то есть все это можно доступно
заполучить. Да, мы специально сделали вот новые книжки такого формата, чтобы они были демократичнее по цене.
Ну, я, конечно, уверена на 1000%, что это все, конечно, в большей степени зависит от родителей. Если родители энтузиасты, не ленивые, если они себе и позволят, и пойдут, и купят, и займутся, и донесут до детеныша человеческого, тогда это действительно будет работать.
Правильно, активная позиция родителя здесь нам необходима.
Ты знаешь, и вы знаете, девчат, у меня такой вопрос очень был провокационный, да, по следующей, вот последней из этой серии, да, мы скажем, книги, тоненькая такая красочная книжица, ну, размером, ну, чуть меньше, да, А4 листа, да?
Меньше, да?
И она посвящена революции 17-го года. А это какая, февральская у нас или октябрьская?
Здесь и февральская, и октябрьская. Здесь начинается еще с Первой мировой войны. То есть тут мы сначала рассказываем, что было до. Это первая книга из серии «России в 1917 году». Вот все те находилки, которые мы показывали, они тоже из каких-то больших серий, в которых есть разные-разные книжки. Вот в этой новой серии будет одна такая игровая книжка для тех, кому уже за 7.
Да.
Я бы даже сказала, чуть-чуть за 8.
Глубоко за 7.
Да, будет энциклопедия 10+, которую для нас пишет петербургский историк Павел Рогозный. Мы живем в 1917 году. Такая большая и толстая книга, очень подробно описывающая и события той эпохи, и повседневную жизнь, и лица 1917 года. Многие вещи, которые вот хочется знать тем, кому хочется знать все и досконально. И самый прекрасный и совсем новый для нас формат – это путеводитель «Москва революционная». Вот вы идете, например, по улице Красной Пресни. Почему она так называется? Вы видите, там в Шмидтовском проезде есть памятник Николаю Шмидту. А кто такой Николай Шмидт?
Вот. Ну, заводы, фабрики его были, да?
Да.
Я же ходила в музей с ребенком.
Да, там есть музей Пресня, совершенно прекрасный, с панорамой. Там есть Горбатый мост. Да. А где там были баррикады? Что там происходило?
Мы там жили просто недалеко.
Да. Это район, который вот весь хранит память о событиях 1905 года, о которых нам все равно не дают... Это тоже история нашего
конечно,
города.
Конечно, конечно. А с какого класса учат эту историю? Вы не помните примерно в школах? Когда касаются, начинают с пятой? Нет, или там древний
вообще
мир.
Как предмет история начинается в пятом классе, а история новейшая, вот история 20 века, это старшая школа, это 10-11.
Ну, наверное, к этому моменту дети уже зададут очень много вопросов. И лучше бы, вот нам всегда кажется, очень часто родители говорят, знаете, мы историю в школе не любили, да и ребенок как-то тоже не очень. Вот это какие-то даты, какие-то события, какие-то, ну, еще когда мы учились в школе, это были всякие формации, общественные классы, и ничего интересного. Такая, и о чем тут можно говорить с ребенком? На самом деле, да, бывает и такая ситуация, и, конечно, лучше ее предупредить, вот, не дожидаясь, пока у ребенка вопросов много, и вот видит он эту историю. История вокруг нас. Она у нас в доме, в каких-то памятных вещах, на фотографиях наших бабушек и дедушек. Она на улице, она в нашем городе. Вот, от нее никуда не денешься.
Нет, это точно.
Вот, и чтобы ребенок это воспринял как что-то свое, что имеет к нему отношение, а все-таки не список вот каких-то вот какой-то посторонней информации, которую нужно один раз выучить, да, и дальше забыть, согласна. И никогда не пригодится. Лучше начать пораньше. Из того, что интересно будет узнать. Кому-то интересны игровые книжки, кому-то, может быть, интересно будет с папой и мамой пройтись там, по Тверской, понять, откуда обстреливали Кремль юнкера, и где вот они там сидели, а как потом отступали, а вот в этом здании была охранка, и туда СР, проезжая на лихаче, кинул две бомбы и попал в окна. Это ведь довольно сложная задача. Вот. Ну, и нехорошая.
Согласна. Но нам повезло,
столько всего происходило.
Есть города, которые очень богаты, да, историческими памятниками, волей-неволей. Если даже идешь, прости господи, в центральный универсальный магазин, ты все равно на Карла Маркса где-то наткнешься. Или Ленина, да?
Да.
И волей-неволей тебе придется объяснить, кто вообще это, дядя. Да. Ну и там много грусти в голосе мамы. Но все-таки, как история, это объективно, видимо, должна подаваться. И от этого никуда не деться. Абсолютно с вами согласна. Просто мы сейчас такой еще средний возраст, мы даем все-таки оценочные какие-то.
Мне кажется, об истории невозможно говорить без гнева и пристрастия, особенно об истории 20 века. Потому что по истории каждой семьи она прошлась, да, у кого-то. И она очень разнообразная. Да. Сложно найти одну точку зрения. У кого-то бабушки и дедушки получили возможность там. Получить образование, грамоте научиться, а у кого-то там были в белом движении, и пришлось им покинуть страну, или расстреляли, или взяли в заложники. В общем, история очень сложная, и нет еще общественного какого-то, вот, особенно про события 17-го года, нет какой-то вот
общей точки зрения.
Согласия. Да, и лучше, чтобы ребенок сам как-то выработал эту точку зрения из того, что вы ему расскажете, а не из того, что он, может быть, получит в качестве какой-то вот такой вот принудительной, агитационной пропаганды. Потому что история позволяет, мы как раз сегодня писали, редактировали предисловие к энциклопедии, исторические факты — это то, чем манипулируют те, кто хотят задурить ребенку голову. Разные политики, которые одни и те же вещи рассказывают и со знаком плюс, и со знаком минус, в зависимости от того, что им на данный момент нужно.
Поэтому нужно что-то среднее, средневзвешенное всегда выбрать.
Лучше пусть маленький человек, да и взрослый человек, имеет возможность подумать сам.
Ну что ж, спасибо, очень интересно. Я просто, когда увидела 17-й год, я сразу себе представила все эти романы от Булгакова до Пастернака. И у меня сразу дурно. Я говорю, неужели это люди, детям надо это говорить? А потом, конечно, это же история.
А Булгаков у нас в школьной программе был.
Есть,
когда
обязательная
я
школьная программа. Да,
попозже,
да.
Правда,
мне
чуть-чуть.
Кажется, это вот... Ну,
у нас не было еще. Я в древнегреческие времена училась.
У нас был
Булгакова 11-м. Не вспоминали. Его не было.
У нас был Булгаков и Бабель. А, по-моему, Бабель и Конармию теперь снова изъяли из школьной
Бабель
программы.
В своей программе я не помню.
Вот после того, как прочел Конармию «Белую гвардию», мне кажется, все понятно. И что самые разные точки зрения, и что происходит, и как это по обычному человеку все проезжает. То есть художественная литература, конечно, это большое подспорье, но это сложные вещи, и действительно даже в 11 классе, я уж не говорю про возраст вот 7+, на который мы вот сделали
аллюзию. Ну тут прикладная, да, ты конкретно, как все это выглядело, как люди выглядели, что они делали, как это вообще...
Повседневная жизнь в начале 20 века здесь тоже очень хорошо представлена. Наша основная задача, чтобы ребенок как бы перенесся, смог переложить свои какие-то повседневные обязанности,
поняла,
дела
поняла,
в прошлое. А как бы выглядела его семья, как бы он учился, как бы выглядел его досуг. Это тоже очень интересные вещи ребёнку.
Да в поле бы все работали, матери. Кормили бы борзых щенков. Понятно. Как? Хорошо. Согласна с вами. Разыграю эту книгу. Фотографии из 17-го года. 728-7171. Звоните, отвечайте. А, насчет вопросов. У нас сейчас будет новости середины часа, новости спорта. И мы как раз вопросы зададим по следующим книгам более старшего возраста уже в следующей части программы.
Прекрасно.
Можно анонсировать, на какой возраст рассчитаны эти книжули и что это за серия, например, вот у тебя.
Дальше мы хотим рассказать про книги 6+. Угу. Да. У меня в руках книги
из серии «Знакомьтесь,
математика» и «Тайная война микробов». Флоранс Пино, автор обоих этих книг. Здесь в микробах у нас иллюстратор Стефан Киэль, в математике Карина Луар.
То есть это тоже введение в то, что намного больше, серьезнее и монументальнее. И для шестилетних.
Безусловно. Смотрите, математика. Вот начался предмет только в школе. Сложно, непонятно, зачем, почему, страшно. А книга вот такая, она совершенно не учебник.
Когда
моя дочь в первом классе взяла эту книгу, она спросила: «Мама, а где задание?»
Тут есть немного заданий. Можно научиться нарисовать, как Мондриан.
Да. Есть немного, вот они таким зеленым шрифтом помечены.
Девчат, ну мы раз все это рассмотрим уже после новостей, я тоже для себя посмотрю. Да. Я задание третьеклассника не смогла одну задачу. Найти частное. Есть такое? В числе найти частное что-то такое? Числительное найти частное.
Нет, числительное это у нас русский язык.
Сейчас я найду.
Подожди ты! Значит так, здесь мячи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим.
Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
Добро пожаловать, и посторонним вход воспрещен. Наша постоянная рубрика «Книжная полка» издательства «Пешком в историю». Сегодня у нас в гостях Александра Литвина и Наталья Куприянова. Наташа, вот вы подняли стопку книжек для более старшего, да?
6+.
Школьного возраста, да. Начальная школа. 6-7. «Знакомьтесь, математика» — это переводная книжуля французских авторов, да?
Да.
«Тайная война микробов».
Флоранс Пино автор.
И это встречаем автор. По одежке. Это история костюма для детей.
Всемирная история.
Не знаю, тут русские народные будут нас, эти кокошники или что-то с этим связано. Они иногда вдруг забывают о шестой части суши.
Тут немножко другая организация, поэтому тут что-то экзотическое есть, а чего-то вот как бы привычного нам может не быть, потому что эта история даже не про то, как вот по-разному люди одевались на протяжении многих эпох, а про то, что у каждого есть форма.
Да,
у короля, у священника, у циркового артиста, у пожарного, у крестьянина. Тут есть болгарский, кстати, крестьянин, вот русского языка, зато есть русский царь Иван Грозный в терлике и еще чем-то красивом. Вот. Есть и египетский фараон, и есть разные президенты современные. То есть
очень
это про то, что по одежде мы можем определить не только, насколько у человека развит вкус, но и кто он, собственно, такой, чем он занимается, что он делает.
Понятно. Вот. Ну, начнем все-таки с математики. Очень много мне подсказок пришло, что, оказывается, делимое, делители частное, и частное — это результат деления. Но я не могла вспомнить, что это, и сказала: сама решай. Ну, две задачи я там прочухала, а это вообще, я не знаю, что это, отстань. Так, а давайте мы вопросы зададим взрослым, которые нас сейчас слушают, и кто отгадает правильно, мы подарим книгу. 728-7171, выведем в эфир, да, народ? Да, попробуем, если это будет муторно, тяжело и как я. А давай на мне попробуем первую.
Давайте.
Прекрасно. Про математику.
Тестовый
давай.
Вариант. Итак, кто придумал понятие ноль? Варианты ответов. Индусы.
Я уже, да никто. Помнишь, как это? Почтальон Печкин. Так, индусы дальше.
Индусы, римляне, египтяне.
Кто придумал что?
Понятие ноль. Вот у кого он возник?
Мне кажется, египтяне. Нет. Римляне! Господи! Ну давайте индусы.
Индусы. Верно.
А почему?
Верно, Рита. Они задумались. Это записано, вот здесь можно как раз знакомиться с математикой, прочитать. Индусы задумались о том, как же отличить, например, число 107 от 17 или от 170.
Действительно.
То есть как же так числом обозначить отсутствие числа? То есть 2 от 20,
да,
как
в каком-то
отличить?
Разряде нету, нету числа.
Да,
нету
числа. Задумались-то.
В 5 веке задумались и назвали 0 сунья. Это значит пустота.
Вот так, я поняла. Молодцы. В общем, давайте все вопросы на мне подумаем, потому что все книги я не выиграю. Поэтому эта книга достается первому дозвонившемуся. Математика, знакомьтесь, математика.
Лоран Спино, Карина Луар.
И в Индии, ну хорошо. А то я думала, уж Машке Арбатовой звонить, у нее муж индус. Она уж наверняка помнила. Откуда я могла это знать? Ниоткуда.
В школе историю именно математики проходят не всегда.
Скользь.
А ведь это очень интересно, как человек научился считать. Угу. И когда ты вот это вот читаешь в такой книжке, то ты какие-то проще уже начинаешь относиться,
понятно,
к числу. Понимаешь, что некоторые вещи — это условность. Да? Угу. Как мы записываем числа. Египтяне записывали их не так, как римляне, а римляне не так, как мы сейчас.
Конечно.
И когда ты видишь, что разными способами, и в чем как бы преимущество того, как мы сейчас их записываем с использованием ноля, то это как-то сразу вздыхаешь, думаешь, ну, сейчас мне гораздо проще, чем бедному египетскому школьнику.
Я после нашей сегодняшней встречи в «Что, где, когда» смогу играть. Давайте второй.
А в каменном веке-то еще и узелковый счет был. Там еще сложнее был.
Ладно.
Итак.
Позориться так уж до конца. Частная, не знаю. Индусы, да.
Тайная война микробов.
Для юных микробиологов. Книга рассказывает о понятии микробов в широком смысле. Здесь есть и вирусы,
и
бактерии, и грибы. А бактерии, конечно, они есть. Ведь плохие, хорошие. Ведь без бактерий мы вообще не можем с вами жить.
Ну, сейчас насчет бактерий самые подкованные. Они телек смотрят, там реклама. Помните, тетка симпатичная? Я хорошая бактерия. Я говорю, боже мой. Я понимаю, у нее зарплата была.
Паразиты, не грипп.
Да, действительно. Ну, она миловидная-то. Ну, реклама. Вот. Бактерию рекламе.
Живет с нами и помогает нам, да.
У детей эти понятия на слуху.
Да.
Стоит ли бояться? От чего мы заболеваем? Почему мы кашляем? Откуда насморк? Угу. И почему у нас бурлит в животе?
Да,
вот об этом, обо всем книга.
Да-да-да.
О том, что каждую секунду в нас наша иммунная система
борется. А про пиво и сыр есть?
Да, да, есть про йогурты. Да.
Вот эти французская книжка не может быть без упоминания
сыра.
Ну, давайте вопрос.
Итак,
внимание,
вопрос.
Книга все равно отдаем слушателям. Ага.
Чем могут питаться бактерии? А. Нефтью. Б. Другими бактериями. В. Пищей, которую мы съели. Г. Всем перечисленным.
Ну что делать, барабанная. Ну давайте, ладно, не буду позориться. Да всем, наверное.
Правильно,
совершенно,
ура!
Совершенно верно. Все, отдаем, отдаем. Ну видите, я хоть один отыграла. А картишки есть?
На следующий раз привезем.
Погадаем еще детям. Так, и еще одну давай, это я хоть угадала. И история костюма тоже, да, есть вопрос у вас?
Да, есть.
Так, 728-7171, звоните и ждите, как я отвечу на все это. Ага,
итак, вопрос такой. Все мы знаем, что офисных работников принято считать, называть белыми воротничками. А почему синими воротничками называют рабочих? Три варианта ответа.
Угу.
А. От ткани синего цвета все легко отстирывается. Вариант Б. Синий цвет, за него проголосовало большинство ассоциаций рабочих.
Так.
И В. Синяя ткань самая дешевая в производстве.
Ну, мне кажется, последняя. Это джинсовая, да, вот эти всякие,
да,
штуки, как джинсы.
Синий
эти, да?
цвет, например, по сравнению с черным, на него гораздо меньше требуется времени при окунании в краску ткани.
И оно синька.
Да, да, ага, да, да. Ага. Поэтому больше ткани, получается, можно покрасить в одном чане.
Да.
И это получается дешевле, чем, например, красить в черный цвет,
ну,
ту же самую
ткань. Который тоже не марки.
Да.
Синий еще не марки цвет. Но надо сказать, что так было не всегда. Вот поскольку мы уже говорили о Древнем Риме,
да,
о Древнем Египте, да, были времена, когда любая окрашенная ткань была дороже любой неокрашенной.
Ну,
и
понятно,
по
да.
тому, как одет был человек, вот эта же книга об истории костюма, насколько яркой была его одежда, можно было судить о его положении в обществе, о его достатке.
Угу.
То есть простые люди носили, ну, в Египте, например, льняные одежда, а иногда и вообще, на наш взгляд, почти голыми ходили, особенно маленькие дети. Римляне одежду из некрашенной шерсти. Вот. А для того, чтобы тога была белоснежной, про это мы пишем в нашей игровой книжке про Древний Рим, не здесь, ее отбеливали одним очень странным способом. Я даже не знаю, могу ли я сказать про это. Я надеюсь, никто сейчас не обедает.
Нет, ну, не надо так. Это наше такое продолжение.
Хорошо, пусть они сами это в книге, но я, по-моему, догадалась. Это, по-моему, кожевенное, да, прожи производства, это используют каким-то.
Использовали мочу, чан с мочой, в которой вот прыгал.
Это самая ужасная, тяжелейшая работа на планете Земля.
И пахнет там не очень, и прыгать это, в общем, довольно тяжелая работа все время. Да. А вот те, у кого были одежды, окрашенные в пурпур.
Да.
Это мог быть Purple. Только император.
Это как ваше, вот это такого плана? Пурпур или красный?
Это довольно более красноватый оттенок. Его получали из Финикии, тирский пурпур. Это изготовляется из таких из таких моллюсков, которые только там водятся. Потом эту краску научились и другими способами получать. Вообще вот такое разнообразие красителей, вот этот вот цвет был очень моден в викторианские времена, в прошлом веке, потому что ученые, химики, наконец, получили стойкие анилиновые красители, не требовалось больше натурального никакого сырья, который может быть дорогим, редким. Да, и только благодаря химии мы вот можем одеваться так, как мы хотим по цвету. Конечно, у нас сейчас самое большое разнообразие в истории человечества вот окрашенной ткани.
Понятно, очень интересно. Реально, вы меня подготовите сейчас к какому-нибудь турниру. Еще у нас три книги, которые мы хотели бы представить вашего издательства «Пешком в историю». Что это за чудесные издания? Я обращаюсь к Александре Литвиной, писательнице.
Это книжки для тех, кто все-таки немного постарше, кто уже ходит в школу. Прежде всего, это книга, которая называется «Не хочу учиться. История школ в России». От допетровских времен.
До современности.
До современности и школ будущего. Вот с такими прекрасными иллюстрациями Алины Рубан. Это книга, такой коллективный плод труда. Вот ее авторы тут нарисованы. Евгения Суслова и Екатерина Степаненко. И у них было два историка-консультанта, потому что это, очень
это
большой срез. И она рассказывает прежде всего о том, для чего и как именно учились школьники. Была ли у них форма, какие были наказания, какие поощрения. Вот, например,
из каких веков вообще в школу-то народ ходил?
Да,
тут
да.
У нас же в
лаптях-то. Кто имел возможность пойти в школу? Да, очень по-разному.
Даже и революцию здесь опять вспомним.
Да, обязательно про это мы пишем, и про то, как изменялась школа в зависимости от... Конечно, цели и задач школы, они меняются практически с каждым новым правителем здесь и со сменой такой большой... Здесь есть и задачки из школьного учебника. И как.
Саш, ну я думаю, если мы эту книгу.
Школьники.
У вас есть вопрос по этой книге? Тогда быстро отвечу, чтобы мы успели все представить до того, как попрощаемся. Итак, не
лучший
хочу учиться
школьнику
любого
возраста.
История учителям. Школ в России. Да, согласна, очень круто. Может, я себе ее возьму?
Конечно.
Так.
Попробуйте, Рита, ответить на вопрос.
Сначала надо ответить на вопрос.
Да. А давайте, кстати, если нет, тогда отдам. Ладно. Так.
Итак, почему младших воспитанниц Смольного института, это там, где одни девчонки учились, называли кофейницы? А. Они должны были разносить учителям и старшеклассницам кофе.
Так.
Б. Их форма была кофейного цвета. В. Слово кофейницы произошло не от слова кофе, а от слова феи.
Наверное, все-таки коричневая форма была.
Кофейного цвета, да.
Совершенно
верно.
А у
старшеклассниц белая,
светлая
форма.
Да я помню,
форма.
Я еще училась, у нас такая шерстяная была. Фу.
Ну, конечно, у воспитанниц Смольного института она была сшита несколько иначе. Вот эта советская школьная форма, она больше похожа на гимназическую. Но надо сказать, что в гимназиях, как правило, задавалось правилам не только цвет и фасон, но и вот тот материал, шерсть. Вот, например, гимназисты вот уже ближе к революционным временам пишут, что в какой-то момент из-за нехватки всего, связанного с Первой мировой, им разрешили шить гимназические тужурки и шинели из какого-то такого вот не очень же хорошего сукна. Вот. У гимназисток, кроме того, да, тоже были вот те, которые мы помним, вот эти пришивные воротнички, манжеты и фартуки, конечно же. Но надо сказать, что фартук был такой вот частью детской одежды, повседневной, еще очень долгой, в 20-е, в 30-е годы. То есть у нас просто как бы вот этот фартук мы воспринимали как что-то странное, дополнительное.
Да, вот. Мы не понимали, что это очень функционально.
До этого это просто было для защиты одежды, любой одежды, неважно, школьной формы или не школьной.
Понятно. Значит, эту книгу тоже я дарю нашим слушателям. 728-7171. Звоните. И еще две книги у нас осталось. Да. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, можем назвать книгу. И у нас небольшая реклама. Как это наша...
Наша эра. История России в картах. Автор ее Тамара Натановна Эдельман, дочь историка Натана Эдельмана и автор вот этих вот...
Ага, мы сейчас к ней вернемся через мгновение.
Или посторонним вход воспрещен.
Пожаловать, добро пожаловать, добро-добро, цветы-цветы. Учение свет, не учение тьма. Да. Сегодня у нас издательство «Пешком в историю» Александра Литвина и Наталья Куприянова. И у нас осталось еще две книги, которые мы хотели бы представить. «Наша эра. История России в картах». Она, эта книга начинается с каких веков?
Она начинается еще до крещения Руси. Вот с... первого тысячелетия нашей эры со славянских народов, которые населяли территории, которые потом стали Древней Русью, и заканчивается она распадом Советского Союза. То есть она 91-м. Доходит до конца, да, 20 века, до 91-го года. Что нам нравится больше всего в этой книжке? Когда бедный школьник слышит слово «карты», но он совсем тут уже теряет всякое присутствие духа. А это совсем другие карты. Это как вот волшебные такие средневековые карты, на которых были места с надписью «А здесь живут драконы». Mm-hmm. То есть на этих картах много всяких значков и человечков,
вижу.
Вот, про которых мы рассказываем. Вот у нас-то был Иван Грозный, а что в это время было в Англии? Ну, все помнят, что Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете. То есть в Англии это был Шекспир. А что в это время было в других странах?
1500 какой-то.
То есть это дает возможность поместить историю Отечества в контекст. Но здесь прекрасны не только карты, но и то, что здесь история в своем изначальном значении. История как что-то, что рассказывают, да, вот как у греческих историков, у Плутарха. То есть занимательное повествование о каких-то важных фигурах, событиях, самых разных, о писателях, художниках, о технике, о железной дороге.
Ну, это правда интересное издание. Картинки всегда понятные даже ленивому, не любящему историю ученику. Все-таки интересно посмотреть. Ну, правда, ребята, они же разные. Кому-то математика с физикой,
кому-то история.
И русский язык. И еще одна книжуля осталась, которую хотели бы мы представить. Это «10 великих империй»
в картах и фактах. То есть это такое дополнение по мировой истории. Да, вот по отечественной истории у нас есть такая книжка. А
ее можно раскрашивать, да, я понимаю? Так или нет, что-то дорисовывать?
Вообще
нет?
Тут можно что-то и дорисовать, и кого-то доклеить, если есть большое желание. Здесь и про Византию, и про империю Александра Македонского и про совсем-совсем неизвестные нам места. Вот, например, про средневековую китайскую империю Хань.
Да, мы совсем это не изучали в школе. Да,
империя Мали. Империя Мали, британская.
Ну и заканчивается, конечно, да, империя Наполеона.
Ну,
и
вы
вот
там написали, что империи все рушатся потом.
Да,
или решили дать шанс Евросоюзу.
Автор говорит, может быть, времена империи совсем прошли. Да, так что он настроен пессимистично.
А по какой книге вопрос?
По нашей эре задайте вопрос.
Мне опять, ну давайте.
Посложнее.
Попроще. Нет, попроще. Из времени поближе к нашему как раз. Как называется космический корабль, на котором Юрий Гагарин совершил полет в космос?
Север. Светка, не подсказывай.
Север 2.
Нет.
Восток 1.
Так.
Союз. Угу. Буран.
Восток.
Восток
1. Да, Восток. Все верно. Я же была на Байконуре.
Вот это да.
Как ребенок бежал. Вот так. У меня не было даже слов, чтобы это описать, потому что это нереальные и пейзажи, и ощущения. Каждый должен быть, мне кажется, посетить это место. Силы. Ну, пока она у нас в аренде еще, да, 50 лет каких-то. Ой, я так рада, что вы пришли. Вы меня прям вернули
спасибо
к жизни
вам,
исторической
Рита.
Моей.
Спасибо.
Всю жизнь хотела быть историком, и кем я стала? О, Светка, заводи! Распутину. Паша, шучу. Приходите к нам еще через какое-то время с новыми релизами издательства «Пешком в историю».
Спасибо огромное. До свидания.
Воспрещен. Ой, все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.